Вы знаете, как выглядел культурный кластер 100 лет назад? А какой квартал столицы мог бы стать местным Монмартром? В этом подкасте мы познакомимся с историей Минска последнего столетия, прогулявшись по его местам силы, знаковым точкам города, в которых в разное время тусовалась творческая интеллигенция и люди с активной жизненной позицией. Прямо сейчас прогреваем машину времени, пристегиваем ремни и в путь. В начале экскурсии перенесемся в далекий 1915 год, разгар Первой мировой войны. Сотни беженцев ищут пристанище в крупных городах. Всего за год население Минска увеличивается со 100 до 250 тысяч. Квартплата вырастает почти вдвое, а железная дорога едва справляется с обеспечением граждан необходимыми товарами. Горожане первыми сталкиваются с голодом, спекуляциями и очередями. Летом 15-го года, недалеко от нынешнего здания Мингоррисполкома, в доме по адресу Захаревская, 24, открывается Белорусское общество помощи пострадавшим от войны. Вход в помещение венчает надпись «Сахай Лучинка», а в окнах виднеются книги и брошюры на мове. Беженцы и солдаты находят здесь ночлег, получают бесплатные обеды и пошитое тут же белье. Некоторым удается найти работу. В обществе помощи состоит около 50 человек. Руководит им белорусский писатель Антон Левицкий, известный под псевдонимом Ядвигин Ша. В эти нелегкие времена участники товарищества заботятся не только о хлебе и крыше для нуждающихся, но и о пище духовной. Они организуют клуб белорусской творческой интеллигенции и устраивают вечера для беженцев и молодежи. Вскоре группа активистов переезжает в деревянный домик рядом с Красным костелом. В большой комнате открывается столовая домашних обедов, а в соседних помещениях кипит общественная и культурная деятельность. За домиком закрепляется название «Белорусская хатка». Место становится культовым и быстро обрастает молодой энергичной тусовкой. Здесь живет и организует книгарню поэт Олесь Гарун, а Язеп Лесик основывает редакцию злободневной газеты, в которой, среди прочего, впервые публикуются «Пинская шляхта» Дунина Мартинкевича и «Симон Музыка» Якуба Колоса. Каждую субботу в хатке собирается столичная молодежь. Чтобы разогреть атмосферу, гости поют народные песни. Затем старшие декламируют стихи, свои и чужие. Особенно часто здесь звучат произведения Янки Купалы, Тетки и Максима Богдановича. Потом начинаются танцы, школьники и взрослые вместе пляшут Лявониху и Юрочку. По воспоминаниям одной из активисток, которая посещала хатку еще девочкой, народный поэт Змитрок Бядуля никогда не танцевал, зато давал всем смешные прозвища и много шутил. На одном из таких вечеров, к большому изумлению школьников, появился сам Максим Богданович. Именно в белорусской хатке впервые прозвучали некоторые из его легендарных стихотворений.
Помнишь, коли я споткался с тобою...
В конце вечера все загадывали друг другу загадки, играли в веревочку и колечко и расставались счастливыми до следующей субботы. В 1917 году актеры Жданович, Буйницкий и Фальский основывают в знаменитом домике общество белорусской драмы и комедии и впервые показывают Купаловскую павлинку и зимний вечер Элизы Ожешко. Позже труппа под руководством Ждановича, в которую входили также некоторые девушки и юноши из хатки, гастролировала по всей Беларуси и сыграла значительную роль в становлении белорусского профессионального театра. Хотя время и история не пощадили деревянный домик у костела, вдохновение и самоотдача его обитателей помогли многим молодым людям того времени осознать себя белорусами и передать это знание следующим поколениям горящих сердец. А их упорный труд в области литературы и театра в дальнейшем повлиял на развитие всей белорусской культуры, какой мы ее знаем сегодня. Перенесемся в послевоенный Минск. 3 июля 1944 года советские войска освобождают столицу Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Центр города представляет собой сплошные руины, переплетенные колючей проволокой и испещренные окопами. Спустя 3 месяца проходит первый массовый субботник. Минчане начинают восстанавливать город буквально по кирпичикам. В конце 44-го из эвакуации в столицу возвращается народный поэт Беларуси Якуб Колас. Вместе с семьей он селится в небольшом деревянном домике, перевезенном из пригорода еще во время войны для нужд немецкого госпиталя. Семья Колоса выбирает его не случайно. Дом располагается в укромном дворике за монументальным зданием Национальной академии наук, где Константин Михайлович работает вице-президентом с самого открытия. В этом доме, который со временем станет знаковым местом для столичных литераторов, Колас не только пишет, но и активно занимается общественной деятельностью. К народному писателю постоянно приходят письма от простых белорусов с просьбами о помощи и поддержке. Некоторых Константин Михайлович принимает у себя. Мягкий и отзывчивый по жизни, он с трудом отказывает людям. На творчество остается все меньше времени, но в новом месте писателю работается легко и спокойно. Здесь он заканчивает поэму «Рыбакова хата» и трилогию «На ростанях». Старый деревянный домик несколько раз перестраивается. Будучи выходцем из крестьянской семьи, Колас никогда не сидит без дела и в свободные минуты с удовольствием занимается садом. В отличие от Янки Купалы, известного своим пристрастием к шумным компаниям, Константин Михайлович слывет домоседом. Однако у себя дома он с удовольствием принимает друзей, писателей и поэтов. Михася Лынькова, Петруся Бровку, Петра Глебку, Кондрата Крапиву и Янку Мавра. В уютной обстановке, за рюмкой домашней амброзии, писатели обсуждают литературу и будущее Беларуси. Наведываются в дом и коллеги помоложе. Янка Брыль, Иван Мелиш и Иван Шамякин заходят к мэтру на чай, чтобы рассказать об идеях своих новых произведений, обсудить их и получить ценные советы. Часто здесь бывает и скульптор Заир Асгур, которому Колас всегда относился с отцовским трепетом и поддерживал финансово во время учебы. После смерти писателя Асгур выразит свою глубокую благодарность в монументальном ансамбле, который сейчас стоит на площади Якуба Колоса. А сам дом за Академией наук, на протяжении многих лет бывший центром культурной жизни литературного Минска, станет музеем писателя и будет принимать уже совсем других гостей. Переместимся в Минск 60-х-80-х годов. Советская экономика переживает бурный рост за счет развития тяжелых отраслей промышленности – военной, перерабатывающей и химической. Уровень жизни повышается, однако растут не только зарплаты, но и очереди в магазинах. Стоят за всем – от холодильников и телевизоров до одежды и пресловутой колбасы. Легкая промышленность и машиностроение просто не справляются с запросами населения. После хрущевской оттепели общественная и политическая жизнь вступает в эпоху застоя на долгие 20 лет. Но даже в таких условиях творчество продолжает объединять людей, а знаменитое Раковское предместье в это время даже превращается в настоящий минский Монмартр. Первые художественные мастерские появились на углу улиц Дмитриева и Обойной еще после войны, когда их заняли народный художник Витольд Белыницкий-Бируля и скульптор Сергей Адашкевич. В 70-х же здесь селятся и основывают свои студии лидеры белорусского возрождения. Художники Евгений Кулик, Микола Купава, Виктор Марковец, Михася Романюк и многие другие. Собирается крепкая тусовка. Жизнь на Монмартре кипит. Знаменитый график Евгений Кулик создает здесь ставшие иконическими иллюстрации к поэме Миколы Гусовского «Песнь о зубре», а также портреты великих белорусских просветителей Всеслава Чародея, Давыда Городенского, Ефросинии Полоцкой, Кирилла Туровского и многих других. Художник Микола Купава иллюстрирует белорусские сказки и пишет знаменитые портреты, благодаря которым мы сейчас знаем, как выглядели князья Миндов и Витовт. Неудержимые художники Виктор Марковец и Олесь Марочкин садятся на мотоциклы и едут по местам жизни и творчества легендарного Язепа Дроздовича, чтобы восстановить его наследие для истории искусства. А мастерская Михася Романюка буквально завалена этнографическими материалами. Во время экспедиции по Беларуси он создает более 130 реконструкций традиционных нарядов и пишет несколько десятков путевых дневников. Все эти художники, а также некоторые ученые и литераторы собираются в легендарной студии Евгения Кулика, которая располагается под крышей. Среди прочих сюда заглядывают писатель Владимир Короткевич и археолог Михаил Чернявский, тоже озабоченный вопросами белорусского культурного возрождения. Чердачок становится настоящим мозговым центром, творческим котлом, в котором варились одни из лучших культурных идей 80-х. Энергию старших братьев по цеху впитывают и совсем юные художники. Неподалеку неподалеку располагается 26-я школа с художественным уклоном, ученики которой часто прогуливают уроки в старом кинотеатре «Беларусь» или, прихватив этюдники, прямо на улице делают зарисовки верхнего города, подражая мастерам. В Раковском предместье до сих пор витает дух творчества и романтики, которым жили эти удивительные люди. Прогуливаясь по нему, можно легко представить, как запах акриловых красок и масла смешивается с ароматом свежей выпечки с соседнего хлебзавода номер один, а во двориках и скверах молодые художники смеются, спорят и вдохновенно пишут свои шедевры. Теперь представьте себе Минск середины 90-х. Киоски и ларьки растут как грибы после дождя. Среди жвачек, кока-колы и поддельных часов появляются первые компакт-диски с российской и зарубежной попсой. Поклонники альтернативной музыки собираются возле редких точек предпринимателей-меломанов. Символы нового времени – плееры, джинсы и первые мобильные телефоны. А еще ощущение, что все стремительно течет и меняется. Молодежь жаждет самовыражения. Альтернативно настроенные юные минчане неожиданно находят удобное для этого место во двориках за современным торговым центром Рига. В помещении студенческой столовой по адресу улица Беды 4 открывается новый клуб «Резервация», ставший впоследствии настоящей городской легендой. Арт-директор клуба отличается широтой музыкальных вкусов и демократичными взглядами. Именно он первым придумывает формат вечеринок, на которых за выступлениями рок-групп в ту же ночь следуют техно-рейвы. Иногда все это сопровождается художественными акциями и хэппинингами. Панки и электронщики сосуществуют здесь мирно. Давних врагов объединяет сладкая атмосфера места, свободного от предрассудков. Публика ликует. Вот оно, новое время. За одну ночь через резервацию могло пройти до 400 человек, а больше всего посетителей собирали звездные хулиганы NRM и Нейра Дюбель. При этом на разогреве у последних в удивительной столовой на улице Беды не раз выступал тогда еще малоизвестный коллектив «Король и Шут». Именно в резервации получили путевку в жизнь артисты-новички, теперь уже хорошо известные белорусам – Ляписы, Лепреконсы, музыканты будущей группы «Кассиопея» и многие другие. Резервация закрылась неожиданно для всех после гневной статьи в одной из столичных газет. Пришедший ей на смену А-клуб не смог заменить легенду и просуществовал недолго. Сегодня же в столовой по адресу улица Беды 4 вы, как 20 лет назад, можете отведать горячего горохового супчика и котлету с перловой кашей в окружении студентов из соседних общежитий. Завсегдатаи пункта приема стеклотары из поздних 90-х, который спрятался во дворах недалеко от площади Победы, вряд ли поверили бы, что через какой-то десяток лет на этом месте будет тусоваться принципиально иная публика. В октябре 2009-го в здании по адресу проспект Независимости 37А открывается галерея современного искусства, которая быстро становится местом притяжения для художников, писателей, музыкантов, молодых предпринимателей и просто творческих людей. Уютная галерея превращается в площадку для экспериментов с живописью, фото и инсталляцией, на которой проявляют себя многие новые авторы. Кураторы галереи показывают широкому кругу минчан, что на арт-объект можно не только смотреть, его также можно слушать, трогать, а порой и принимать участие в его создании. Вскоре в том же здании открывается первый хипстерский бар «Молоко». Фишка заведения – ежемесячный бар «Джейн», когда за барную стойку встают местные селебрити. На этих тусовках яблоку негде упасть. В крошечном пространстве бара во время жарких и тесных танцев заводится немало дружеских знакомств и творческих коллабораций. «Молоко» показывает всем, как можно тусоваться по-новому. И именно эту культуру унаследуют появившиеся годами позже модные заведения на улицах Октябрьская и Зыбицкая. Бар, галерея и расположившийся рядом книжный магазинчик функционируют как одно целое. Сюда можно прийти на утренний кофе с книгой, поработать за столиком у большого окна, затем попасть на открытие выставки или литературную дискуссию и в конце концов обнаружить себя танцующим с бокалом вина под виниловые сеты диджеев. Тогда Минск еще не слышал про креативные пространства и арт-кластеры, но популярность галереи однозначно показала запрос жителей на нестандартные и свежие места. В наше время минчане не испытывают недостатка в культурных хабах, а количество происходящих в них за один вечер событий ставит перед посетителями непростой выбор. И все это благодаря смелым и активным людям, которым нравится меняться и менять город. В любое время и в любых обстоятельствах, увлеченные идеей, они могут творить чудеса. И кто знает, может быть, следующее крутое пространство в своем любимом городе откроете именно вы.